Мир вам, дорогие слушатели! Рассмотрим с вами в 10 проповедях елей помазания и курительный состав. Итак, начнем с елей помазания. В Исходе, глава 30, стихи 22 по 38, Господь Иисус дает Моисею задание сделать миро для священного помазания и курительный состав. Чтобы лучше понять, почему Господь ставит такие строгие условия для изготовления елея помазания и курительного состава и их дальнейшего применения, попытаемся по возможности глубже исследовать как их отдельные составные части, так и вложенный в них Господом смысл. Путем исследования мира для священного помазания и курительного состава и их составных частей мы сможем заглянуть в Божьи мысли, почему Он дал задание их изготовить, указал область и цель их применения, и что Святой Дух уже в Ветхом Завете хотел с их помощью сообщить израильтянам. Я уверен, что каждый слушатель с помощью этой серии проповедей о мире для священного помазания и курительного состава сможет углубить свои познания в отношении Божьего плана спасения людей. Это главная цель нашего Господа. Божий план спасения заключается в Его заботе по спасению падших в грех людей. Радость и сила в Господе станут последствиями наших углубленных познаний характера нашего Господа Иисуса, полученных в этом исследовании. Об этом читаем в Неемии 8, стих 10. «И не печальтесь, потому что радость пред Господом или в Господе, подкрепление для вас или сила ваша». И сегодня радость в Господе является силой детей Божьих. И какое дитя Божие не желало бы духовно быть сильным, верно следовать за Господом Иисусом, во всех сферах жизни познавать Его волю и в соответствии с нею действовать, получать ответы на свои молитвы, делать добрые дела, быть духовно плодовитым и наслаждаться этими победами? Кто не желал бы этого? Тогда радость в Иисусе действительно преисполнит наши сердца, и мы станем духовно сильными. Но чтобы познать Божью волю, Его план спасения людей, мы должны много трудиться в Его Слове, глубоко и основательно Его исследовать, чтобы лучше достичь или выполнить задание по исследованию мира для священного помазания и курительного состава, привожу полностью этот текст. Сначала об изготовлении мира для священного помазания, соответственно, в Исходе глава 30, стихи 22 по 33. Слушайте внимательно, дорогие слушатели. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному, и масло оливкового гин, то есть один гин, и сделай из сего мира для священного помазания, масть составную искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания, и помажь им скиню собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения. и жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая. Все прикасающееся к ним осветится, помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши, тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Рассмотрим эти составные части в том порядке, в каком Святой Дух их в нашем тексте перечисляет. Выражение «елей» для священного помазания встречается в Библии 3 раза. «Елей для священного помазания» 3 раза, а именно в нашем тексте. А выражение «елей помазания» просто встречается в Библии 19 раз. Как елей для священного помазания, так и просто елей помазания получили свое название от елея, то есть от оливкового масла, которое является 5-й составной частью состава елея для священного помазания. Как для светильника, так и для елея помазания применялось оливковое масло высшего качества. С этой целью спелые маслины шестом сбивались с дерева или отряхивались с дерева, из которых выбирались лучшие маслины. Маслины переминались или топтали просто ногами, вточили, как в Миха 6.15 читаем, в каменной ступе или в специальной масличной мельнице. Затем эта масса высыпалась в плетеные короба. Свободно вытекающее из короба масло без всевозможных примесей является наичистейшим толченым или выбитым из маслин маслом. Исход 27.20 и Левитам 24.2 можно прочесть об этом. Такое масло называется самоточным. Оно вытекает само, без применения пресса. Слово «елей» или «масло» в смысле «елея» встречается в Новом Завете 10 раз. Слово «Элеонская гора», которое по-немецки написано «Ölberg», что именно связано с елеем, «Элеонская», «масличная гора», правильно будет, встречается 12 раз, и «масличное дерево» или маслина 6 раз. А теперь посмотрим 2 примера по маслине. Римлянам 11:17-24. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина, прибился на место их и стал общником корня и сока маслины, ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сие природные привьются к своей маслине. И Откровение 11, стих 4. Это суть 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. Эти 2 маслины из Откровения 11:4 символизируют 2 свидетелей Господа Иисуса в первой половине 70-й седьмины. Это значит 2 человека. Дикая маслина из Римлянам 11:24 является прообразом язычников, а хорошая маслина – прообразом Господа Иисуса. В ветвях природной маслины мы видим Божий народ евреев. Следовательно, вследствие своего неверия и отвержения Иисуса при его приходе в плоти, евреи отломились от хорошей маслины, от Иисуса. А к этой хорошей маслине Господь Иисус привил язычников, дикую маслину. И если человек с покаянием приходит к Иисусу и рождается свыше, то он становится общником корня и сока хорошей маслины, как мы выше прочитали. То есть общником Иисуса, становится членом тела Иисуса. Большинство детей Божьих знают, что елей или оливковое масло является прообразом Святого Духа, поэтому нет необходимости это доказывать. Но именно тот факт, что елей является прообразом Святого Духа и пятой составной частью елея помазания, является чрезвычайно интересным и достойно особого внимания. От елея, то есть от оливкового масла, получил свое название и елей для святого помазания, или просто елея помазания. Это значит, что елей является главной частью елея помазания. Отсюда мы можем сделать вывод, что и елей помазания является прообразом Святого Духа, но в более расширенном смысле. Это мы ниже познаем. Разберем слово «возвращение». Почему? Выражение «елей помазания», как я выше отметил, встречается в Библии 19 раз, что означает «возвращение». И 3 раза встречается выражение «елей» для святого помазания. Но это одно и то же. Чтобы установить, кто, откуда и куда возвращается, или должен обратиться, или развернуться, достаточно еще раз прочесть Деяния апостолам, глава 26, стихи 17-18. «Избавляет тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, то есть язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». Из этого места Писания мы можем понять, что Господь Иисус призвал апостола Павла, чтобы он проповедовал язычникам Евангелие благодати, как он сам об этом говорит в Деяниях 20:24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей». Несколькими стихами Слово Божие дает нам подробный ответ и обзор в отношении вопроса возвращения Божьего народа евреев. Запомните, пока только евреев. Возвращение. Второзаконие 4:30. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаза Его. Исаия 10, стихи 21-22. Остаток обратится, это остаток в 144 тысячи, остаток Иакова к Богу сильному, ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, был столько, сколько песку морского, только остаток его обратится, истребление определено изобилующего правдою. Иеремия 24:7. «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Осия 3:5. «После того обратятся сыны Израилевы, обратятся и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего», и так далее. Осия 6:1. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». И 2 Коринфянам 3:16. «Но когда обращаются к Господу евреи, тогда это покрывало снимается с их лица». В данном месте, дорогие слушатели, я обращаю ваше внимание на разницу в вопросе возвращения между язычниками и евреями. Во время откровения Иисуса в плоти израильтяне уже имели Слово Божие, Ветхий Завет, обетование, заветы и веру в Иегову. Но они оставили Иегову и блудодеяли с чужими богами. Поэтому, если в Библии речь идет о возвращении, то, что мы сейчас как раз рассматриваем, то это главным образом касается Израиля. Это значит вернуться к Иегове, которого Израиль оставил. Мы, язычники, не могли в этом смысле возвратиться к Господу, так как на основании Ефесянам 2:12 были в то время без Христа и были безбожники в мире. Во втором послании к Коринфянам 4:4 Писание говорит, что нашим Богом был сатана, он и сейчас для мира сего остается. Поэтому, если речь идет о язычниках, то Библия говорит об обращении, а не возвращении, об обращении или покаянии. При обращении мы меняем нашего владельца, мы обращаемся от сатаны к Господу Иисусу. Но если в этом вопросе глубже копнуть, глубже вникнуть, то и наше обращение является тоже возвращением к Господу. Почему? Наши прародители, это касается и евреев тоже, были сотворены в собственность Бога, но через ложь, через грехопадение попали под власть сатаны и стали его собственностью временно. Как долго? С момента грехопадения наших прародителей до откровения Иисуса в плоти на Голгофе. В плоти и смерти на Голгофе. Об этом читаем в Исаии 49:24-25. Может ли быть отнят у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Это сатана здесь. «Да, — говорит Святой Дух, — так говорит Господь, и пленные сильным, теперь Иисусом, будут отняты, и добыча тирана будет избавлена». Это сатана, тиран. «Потому что я буду состязаться с противниками твоими». Это Иисус состязался на Голгофе, «и сыновей твоих я спасу». Отсюда мы видим, что сатана был определенное время, 4000 лет, победителем над Божьим творением. Все человечество находилось в плену у сатаны, то есть у сильного, у победителя. Но на Голгофском кресте Господь Иисус ценой своей жизни лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Но сатана остался князем или богом мира сего. Пророчество о борьбе и спасении, о котором мы читали вот сейчас, в Исаии 49:25, Святой Дух показал уже в Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Семя ее, то есть семя жены, указывает на Иисуса Христа, который через свою блестящую победу на Голгофском кресте поразил сатану в голову. Символично мы это видим в победе Давида. Свою смерть Господь Иисус рассматривает как жало в пяту. А теперь обратимся к Луке, глава 1, стих 35. «Ангел сказал ей, то есть Марии, в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». В этом стихе мы видим всемогущество и Божью мудрость. Нет даже необходимости до глубины понимать богатство сообщения этого стиха, достаточно обратить наш взгляд на то обстоятельство, что Всевышний осенит Марию через Святого Духа, и она родит Сына Божьего, Иисуса Христа, И если мы сравним зачатие и рождение Иисуса Христа с рождением нового творения в человеке при его покаянии, то придем к результату и выводу. При обращении, то есть при покаянии человека, он получает прощение своих грехов. И через Святого Духа, которым он, согласно Ефесянам 1:13, запечатывается, в него входит нетленное Божие семя. От этого нетленного Божьего семени, 1 Петра 1:23, в кающемся человеке рождается новое творение, которое не может грешить, согласно 1 Иоанна 3:9, так как это творение рождено от нетленного Божьего семени и представляет существо возрожденного человека. Это нетленное Божье семя является ничем иным, как силой Всевышнего, которой он осенил Марию через Святого Духа, чтобы в ней зачать своего сына. Отсюда мы видим, что существо нового творения в возрожденном человеке похоже на существо Иисуса, так как оба зачаты Божьим семенем через Святого Духа, силой Всевышнего, и грешить не могут. В этом мы видим глубину Божьей мудрости в Голгофском деле. На основании этого мы приходим к заключению, что с помощью елея помазания, который является прообразом Святого Духа, Господь Иисус уже в Ветхом Завете пророчески сообщает о том, что дети Божьи сегодня имеют зачатие и рождение нового творения в кающемся человека посредством нетленного Божьего семени через Святого Духа. В погибшем грешнике, который до покаяния являлся добычей, являлся пленником сатаны, рождается через действие Святого Духа новое творение, которое не может грешить. Через покаяние погибший грешник навсегда освобождается из плена сатаны, убегает от отца лжи и приходит к Господу Иисусу. И как дитя Божие он становится собственностью Небесного Отца. Человек возвращается к своему Творцу. Ударение ставлю на слово «возвращается», что мы разбираем именно. К своему Творцу возвращается. Именно к этому познанию приводит нас сейчас Святой Дух. Ради чрезвычайной важности обращаю ваше внимание еще раз на выражение «елей помазания» и «елей для священного помазания», которые, соответственно, встречаются в Библии 19 и 3 раза. 19 плюс 3 равно 22. Почему их можно сложить? Потому что это одно и то же. Елей помазания или елей для священного помазания. 22 раза, что означает «жертва». Поэтому и логично, что спасение погибших грешников возможно только на основании жертвы Иисуса через Святого Духа или через елей помазания, о котором мы выше и говорили. Елей помазания. Как я выше отметил, елей помазания является прообразом Святого Духа и встречается в Библии 19 раз и означает возвращение, то есть возвращение погибшего грешника через Святого Духа к своему Творцу. Поэтому я убежден, что елей является главным из пяти составляющих частей елея помазания. Что елей помазания состоит из пяти частей, является очень убедительным фактом. Смирно-самоточный, корица благовонная, тростник благовонный, кассия, масло оливковое, гин. Эти пять составных частей елея помазания, как и пять ран Иисуса, символизируют благодать, о которой читаем в Ефесянах 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Это сообщение Писания идет очень глубоко. Только мы легкомысленно проходим мимо этих ценностей, чтобы сообщение Писания о смысле елея помазания лучше понять, Начнем со 2 Тимофея, глава 1, стих 9. «Спасшего нас кто? Отец Небесный, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, когда? Прежде вековых времен». В этом стихе мы в короткой форме видим Божий план спасения людей, Его изволение, то есть Его решение, как Он желает спасать падших в грех людей. Это решение Бог принял прежде вековых времен. Это выражение позволяет нам знать, что свой план спасения людей Бог составил как проект и на его основании принял решение уже до основания мира, так как он уже в начале, согласно Исаии 46:10, знал, что люди, которых он сотворит, падут в грех. Божий план спасения погибших грешников можно коротко следующими ступенями охарактеризовать. Первая ступень. Небесный Отец посылает Своего Сына в плоти на землю, чтобы падшим в грех людям помочь избавиться от сети греха и плена сатаны. В теле безгрешного человека, зачатого Святым Духом, он был рожден Девой Марией. И если мы теперь зададимся вопросом, могли бы люди получить прощение грехов и жизнь вечную, если бы Господь Иисус остался среди людей на земле и продолжал творить чудеса? На такой вопрос мы должны ответить решительным «нет». Нет, ибо Писание говорит об этом однозначно в Евреях 9:22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Предельно ясно. Это значит, что Иисус должен был, как Агнец Божий, умереть с пролитием крови. На этот шаг Господь Иисус уже до основания мира сказал свое «да», свое «согласие», когда Он вместе с Отцом набросал проект плана спасения погибших грешников. Поэтому второй ступенью в Божьем плане спасения является смерть Иисуса Христа с пролитием крови на Голгофском кресте. Небесный Отец принес Своего единородного возлюбленного Сына в жертву за грехи всего мира, как читаем в Иоанна 1:29. «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Бог возлагает на Своего Сына на Голгофском кресте грехи всего мира и совершает на Нем суд гнева над всеми грехами мира сего. Могли ли погибшие люди после этой мученической смерти Иисуса получить прощение грехов и жизнь вечную? Ведь Он же умер с пролитием крови, как это требуется в Евреях 9:22. Но и в этом случае, если Иисус даже с пролитием крови умер, но остался бы в аду, погибшие грешники не могли бы получить прощение своих грехов и в жизнь вечную, потому что в Римлянах 4:25 читаем, «который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Из этого стиха совершенно ясно видно, что Господь Иисус страдал и пролил свою кровь для прощения наших грехов, Матфея 26:28, «но из мертвых Он воскрес ради нашего оправдания». Человек лишь тогда может получить оправдание, когда он получит прощение своих грехов. А теперь снова ставим наш главный вопрос. Могли ли теперь люди быть спасены для жизни вечной, если бы Господь Иисус воскрес из мертвых и остался на земле среди людей? И снова мы должны сказать решительное «нет». Так как заключительная фаза великого дела Бога по спасению людей по благодати излияния Святого Духа следует только после вознесения Господа Иисуса на небеса. О необходимости излияния — это третья ступень. О необходимости излияния Святого Духа говорит Господь Иисус в Иоанна 16, стихи 7, 12 и 13. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И еще Иоанна 14:26. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Задание Святого Духа. Разберем такой подзаголовок. Из этого сообщения Господа Иисуса следует, что Святой Дух мог быть послан на землю лишь с одним условием, когда Иисус вернется к Отцу на небеса. Задание Святого Духа, о котором Иисус говорит, чрезвычайно важно, но этим его деятельность не ограничена. Задание и деятельность Святого Духа во время благодати трудно оценить и определить, потому что они настолько многогранны, что нашим человеческим умом мы не в состоянии их охватить и понять. О главном задании Святого Духа Писание сообщает в Ефесянах 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, а правильнее будет запечатаны обещанным Святым Духом». Запечатывание человека Святым Духом при его покаянии является главным условием его спасения для жизни вечной. Если мы говорим о Боге, то имеем в виду три единства – Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Чтобы в вечности иметь возможность общения с Господом Иисусом, следует соблюдать Божий порядок. Триединство должно быть в наличии: новое духовное тело, душа, которая при покаянии спасается, и третий — Святой Дух, которым человек запечатывается при покаянии. Отсюда следует, что излияние Святого Духа на землю после вознесения Иисуса является заключительной фазой великого Божьего плана спасения людей. Только после излияния Святого Духа погибшие грешники могли быть спасены по Божьей благодати для жизни вечной. Излияние Святого Духа является завершением дела Иисуса, которое Он в Своей мудрости и в слабости плоти совершил на Голгофском кресте. В соответствии со вторым посланием Тимофею 1:9 Бог определил этот план до основания мира. Соотношение составных частей елея помазания. Прослушав выше приведенную информацию, у внимательного и любознательного слушателя должен возникнуть логичный вопрос: почему самоточный Смирны и Кассии следует для елея помазания брать именно по 500 сиклей, а благовонной корицы и благовонного тростника по 250 сиклей? Я уверен, что многие дети Божии, как и я, много и серьезно об этом размышляли и размышляют, но и многие легкомысленно проходят мимо этих сообщений. При внимательном чтении Библии, а особенно Нового Завета, мы получим на наш вопрос простой ответ. Ради важности этого вопроса повторю вышесказанное предложение. Задание и деятельность Святого Духа во время благодати трудно оценить и определить, потому что они настолько многогранны, что нашим человеческим умом мы не в состоянии их охватить и понять. Чтобы это лучше понять, приведу из Библии несколько примеров. Начнем с детей Божьих нашего времени. Именно на эту сторону, на эту грань я обращаю внимание слушателей. Даже при поверхностном взоре на поместные собрания нам тотчас бросается в глаза, что многие дети Божьи посещают собрания только по воскресеньям. Я говорю о всех конфессиях. В часе разбора слова, молитвенном часе и в различных мероприятиях собрания они принимают и того меньшую часть или вообще не приходят. Но есть и такие члены собраний, которые принимают довольно активное участие в выше названных мероприятиях собрания. Они используют каждую возможность, чтобы глубже исследовать Слово Божье и духовно расти, принимают также посильное участие в задании собрания. Я также уверен, что каждый член собрания со временем замечает огромную разницу между проповедями отдельных братьев. Одного слушаешь с открытым ртом, так как он имеет от Господа дар проповедовать, он имеет от Господа откровение в слове, дар читать между строками Библии. Даже в мире от таких говорят, они имеют порох в пороховницах. Они могут преподнести собранию хорошую, твердую духовную пищу. Но, к великому сожалению, есть и такие проповедники, в кавычках, которые прочтут определенный текст из Библии, затем они повторят его еще раз своими словами, добавят еще несколько параллельных мест из Библии, сделают очень серьезный вид, кусая при этом свои губы, и на этом их проповедь заканчивается. Выходишь из собрания и не знаешь, о чем там говорили такие братья. Другие, опять же, пытаются своей производственной улыбкой покорить сердца братьев и сестер. Об этих двух категориях проповедников сказал один одаренный в слове брат. «Одни проповедуют с кафедры, а другие лишь говорят». Это же большая разница, не так ли? В чем же заключается причина? Одна категория исполняет это служение по заданию и призванию Господа, а другая пробивается к кафедре различными плотскими путями. Словами апостола Павла можно такое состояние объяснить в Римлянах 9 стихи 15, 16 и 18. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, милование зависит не от желающего». Понимаете, не от желающего это помилование зависит, и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. На этом сегодня приостановимся, продолжим в следующий раз.